Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Вот подходит к концу первая неделя Великого Поста, но впереди еще долгий путь самоограничений и усиленной молитвы. Однако, если мы будем говорить с детьми о том, что пост – это ограничение, то не научим их самому главному, не научим радоваться. О том, как это сделать, нам расскажет сегодня настоятель Леушинского подворья, отец Геннадий Беловолов.
Положа руку на сердце, к сожалению, у нас часто пост ассоциируется с понятием «постное лицо», «грустное настроение», «это нельзя», «это не надо», «это нельзя кушать», «в театр нельзя ходить». Как пост ассоциируется с системой запретов. И, конечно, не вызывает особых положительных эмоций. Но о таком ли посте говорил Господь наш Иисус Христос? В Нагорной проповеди Христос дал очень ясное, недвусмысленное наставление всем постящимся. Когда постишься, да не будет у тебя уныния, и да не будет лицо твое мрачным. Вот эти слова, мне кажется, открывают нам, как золотой ключик, тайну великого и, конечно, и детского поста. Пост, как его Господь нам предлагает, это некое состояние антиуныния. Это нечто противоположное, как ни странно, постному лицу. И далее Господь говорит, когда постишься, помажь свою голову и умой свое лицо. Почему надо умыть свое лицо, помазать голову? Дело в том, что так в древности, в Палестине готовились к празднику. Стало быть, Господь приоткрывает нам секрет поста, что это прежде всего праздник души, праздник сердца. Почему же это праздник? Ну, во-первых, потому что мы готовимся к самому главному великому празднику – Пасхе Христовой, к празднику великой радости. И само ожидание радости – это и есть пост. И ожидание радости – оно всегда радостно. Поэтому тот, кто воспринимает пост как праздник, тот не ошибется. У Пасхи формально нет предпраздненства. У нее большое попраздненство, мы будем 40 дней праздновать Пасху. Но а где же у этого величайшего праздника предпраздненство? Да вот оно, Великий пост и есть, предпраздненство Пасхи. Кто первый постился? Моисей на горе Синай. Но почему он постился? И что с ним там было на Синае? Да ведь он там был с Богом. И он просто не успевал вкушать. Ему не надо было вкушать земное, потому что он был сыт небесным. Эта встреча с Богом, она отодвигает на второй план земное. Вот Великий пост – это тоже наш Синайский пост. Мы ведь постимся не только в подражании Господу Иисусу Христу, но и всем великим постникам, ветхозаветным, новозаветным, в том числе и Моисею, который постился, потому что он пребывал с Богом. И когда пребываешь с Богом, пост становится праздником встречи, радости. Вы знаете, я вспоминаю одного старого поэта, ему Царство Небесное уже сейчас нет на земле. Вот он мне приоткрыл тоже эту тайну поста. Он как-то рассказал, говорит, вот в старину мой дедушка, когда приближался пост, одевал чистую рубаху и говорил, ну вот, приближается весна духовная. Действительно, вот это ощущение поста как весны, когда все рождается, возрождается, мы ведь все ждем весну. Вот сейчас уже солнышко прибавилось, теплее стало, уже что-то зелененькое пробивается. И так на душе радостно. Но ведь пост – это тоже наша, уже личная, духовная весна. И как птички ждут весну, так и наше сердечко тоже должно так щебетать от радости, от приближения этой весны. На Руси существовала особая, уникальная культура поста. В пост, во-первых, не говорили поститься. Вы знаете, как ни странно, я поинтересовался, слово довольно позднее и стало особо употребительным, как ни странно, в наше время. В старину говорили по-другому. Во-первых, держать пост. То есть пост – это то, что нужно держать и за что нужно держаться. И вот это само выражение, оно как-то уже дает волевой импульс. Вот уже хочется держаться за него и напоминает, что у нас есть два слова – кажется, с разным смыслом, пост как хранение, воздержание, и пост как стояние на посту. Такой военный смысл и религиозный. Но в чем-то они перекликаются. Поститься – это тоже ведь стоять на посту. Стоять на посту своей души, сердца, бороться со страстями, вот как часовой. И вот здесь действительно нужна воля, выдержка, дисциплина. Пост – это, конечно, аскетика. С другой стороны, в старину говорили «хранить пост». И вот это выражение, оно открывает пост как какую-то драгоценность, сокровище. Ведь мы храним что-то самое дорогое, близкое и нужное. Вот давайте не поститься, а держать пост. Давайте не просто поститься, а хранить пост. И вот эти слова, они как-то помогают нам не забывать смысл поста, как чего-то важного, дорогого, духовного сокровища. Более того, в посту была традиция отставлять обычные приветствия «Здравствуйте» и «До свидания», а заменять его на великопостное приветствие. Встречаясь и прощаясь, говорили «С постом приятно». Простые слова, но тоже какие глубокие. Они напоминают, что пост – это нечто приятное. Они как бы вопрошают нашего ближнего, приятен ли у тебя пост, напоминают ему об этом. Ну и так, приветствуя друг друга, мы как бы подбадриваем. Мы делаем пост таким общим, соборным деланием. Пост должен быть приятным, интересным, увлекательным. Пост должен быть желанным. Пост должен быть праздником. Вы знаете, когда принимаешь вот такие мысли, такое переживание и понимание поста, тогда пост ждешь. И не думаешь, ой, совсем осталось немного поесть коронной пищи. А скорее другая мысль посещает, да быстрее пришел бы этот пост наконец-то. Да когда же он наконец придет? Она придет, эта весна духовная. Я думаю, что если так смотреть на пост, он будет равно близок, дорог и взрослым, и детям. В церкви формально нет такого разделения на взрослый пост, детский пост. Но вот это ощущение поста как праздника, как предпраздничество Пасхи, я думаю, оно близко и взрослым, и детям. А может, детям даже еще ближе и понятнее. И в этом смысле нам, взрослым, великим постом нужно стать самим детьми. Господь ведь говорил, будьте как дети. Наверное, в посту это нужнее всего осуществить. Дети очень любят праздники, дети их умеют ждать. У них есть такое непреодолимое ожидание поста, такое заразительное, как дети ждут елку, там, Деда Мороза. Так вот, нужно их настроить на ожидание Пасхи, на ожидание воскресения Христова. Осталось совсем немножко, совсем чуть-чуть, всего лишь 40 дней до воскресения Христова. Думаю, что детей нужно заразить вот этим ожиданием. Если дети в посту унылые, соблюдают заповедь Христа с точностью наоборот, то нам нужно самим посмотреть в зеркало. Значит, на наших лицах не написано предпасхальной радости, значит, у нас отнюдь не весна духовная, а осень или крепкие зимние морозы на лице и на душе. Значит, мы сами постимся не так. И повторю, дети очень заразительные существа. Их легко заразить и добрым, и не совсем добрым. Давайте их заразим нашим вот таким радостным ощущением, что пост – это очень-очень приятно, очень-очень радостно, светло. В пост мы, конечно, освобождаемся от многих обременительных нож, которые несем, от переедания, пересыпания. В пост мы ближе к Богу, как Моисей на Синае. Как поститься чисто технически? Что же должно быть на столе? Я здесь исповедую теорию относительности поста. Все познается в сравнении, и в том числе и пост. Если дети будут поститься строго по уставу, по типикону, то я тогда не знаю, а что будут делать наши монахи, схимники, батюшки. Конечно, что-то должно быть ограничено. Дети должны почувствовать, что это все-таки пост. Вот то, что у них было вчера, сегодня на столе должно исчезнуть. Но это должно быть относительно их именно устава, а не устава монашеского. Тут, конечно, в каждой семье есть свой настоятель. Глава домашней церкви, отец семейства. И ему решать, в церкви есть такое очень мудрое правило: «Аще изволит настоятель». И по-настоящему устав семейного поста определяет как раз именно этот семейный настоятель, глава семейной домашней церкви, отец семьи. И он имеет на это право послабить пост детям. Но, конечно, не себе. У него должен быть свой отец. Он должен у него уже вопрошать о своем личном посте. Может быть, но это скорее даже правило для взрослых будет полезно, чтобы все-таки не пропустить пост. Ведь пост можно, знаете, даже формально не вкушая мясной пищи, не заметить вообще, что он был. Потому что в наше время нам столько навезли фруктов, овощей из заморских стран, столько всяких заменителей из соевых продуктов, что вообще можно не заметить, что пост на дворе. И вспомнить, что вообще-то изначально пост касался не только количества и качества пищи, сколько времени его употребления. И тут уж я раскрою один уставной момент поста, что вкушать-то на буднях Великим постом по уставу разрешалось после первой звезды. То есть день был постный. Как нам это правило употребить? Ну, давайте, взрослые, я детей здесь, конечно, не имею в виду, ну, попробуем хотя бы с обеда вкушать. Может быть, завтрак оставим ребенку, а сами, и он увидит, что мы действительно постимся, а сами вкусим после 12 часа дня. Ну, может, более строгие, там, после 2 или после 3 часов. Это, кстати, будет соответствовать посту по типикону. И вот тогда, что бы мы ни вкушали, мы тогда почувствуем, а ведь действительно вроде бы идет пост. Знаете, когда утром не позавтракаешь, к обеду уже понимаешь, что пост на дворе. Без этого, без такой аскетики тоже не ощутишь настоящую радость духовную. Вот. Ну, а так детям Великим постом, я думаю, нужно такую внешнюю веселость заменять внутренней духовной радостью. И не обязательно их лишать там смотрения телевизора. Ведь даже по телевизору можно кое-что выбрать. Крупицы золота даже в этой глубокой яме тоже можно найти. Или, слава Богу, у нас есть диски, есть кассеты, есть замечательный телеканал «Союз». Вы же не собираетесь на пост уходить в пустыню. Вот. Тоже можно кое-что посмотреть. В общем, я бы сказал, некоторое умаление пищи телесной нужно обязательно восполнить умножением пищи духовной. И тогда пост станет временем и должен стать временем духовного переедания. Так что вот если спросить, с чего начать Великий пост, я бы посоветовал начать с этого самого малого приветствия. Скажите вашим дорогим, близким людям: «С постом приятным».
Далее мы предлагаем вам посмотреть очередное занятие школы литургики для родителей и детей от Ольги Антиповой. А теперь давайте посмотрим на вот эти мосты. Мосты на карте должны напоминать нам о том, что сколько бы мы сами ни старались исправляться в своей жизни, мы не можем стать хорошими до конца. Мы не можем сами совершить дело нашего спасения. Даже если нам какое-то время удастся не делать почти ничего плохого, то наступит, к сожалению, такой момент, когда нам станет лень молиться, или мы с кем-то поссоримся, или мы позавидуем кому-то, и много-много еще всяких вещей плохих можем мы сделать в жизни. Один из пророков, Иезекииль, говорил об этом так: «Может ли
поменять эфиоплянин кожу свою? Может ли барс изменить пятна свои? Так и вы, привыкший делать злое, можете ли начать делать доброе? Это значит, что грех все-таки так глубоко вошел в нашу природу, что мы постоянно спотыкаемся. Даже хотим жить хорошо и правильно, и делать хорошее, и все равно падаем, ошибаемся и делаем что-то плохое. И вот именно для этого Господь и сошел с небес на землю. Бог видел и понимал, что сам человек не может исправиться до конца. Он не может спастись сам. Он погиб сам, он погиб окончательно. И только благодаря вот этому божественному вмешательству, благодаря тому, что Господь Иисус Христос родился на земле, взял на себя наши грехи, понес наши немощи и болезни, как писал Исаия, именно благодаря этому мы и спаслись, благодаря Его подвигу, Его жертве, Его усилию. Поэтому и здесь мосты построены не кем-то, а именно Христом. «Без меня, — сказал Господь в Евангелии, — не можете творить и ни часо же». То есть без меня вы не можете сделать ни одного доброго дела. Именно поэтому христиане, если им удается сделать что-то хорошее в жизни, они должны очень хорошо помнить о том, что это не они это сделали, что они сделали это с помощью Христа и силой Христа. А вот плохие дела мы совершаем без всякой помощи. У нас это, к сожалению, удается самим по себе. А хорошие со Христом. И вот эти наши мосты, посмотрите, они помогают нам пройти через очень многие опасные места. Ну вот посмотрите. Например, вот это мост целования мира. Он лежит через пропасть обид и ссор. Пропасть обид и ссор преграждает нам путь. Действительно, если люди находятся в состоянии ссоры с кем-то, если мы на кого-то злимся, обижаемся, не дай Бог, хотим кому-то отомстить, то мы не можем по-настоящему молиться Богу? Разве мы можем участвовать в литургии? Разве мы можем мечтать о том, чтобы соединиться со Христом, будучи в таком вот злом, нехорошем состоянии? Это невозможно. Господь не может прийти к такому вот злому, мстительному человеку. Обиды и ссоры – это огромная пропасть на пути к Богу. Почему и сказано, сначала примирись с обидчиком, прости того, кто обидел тебя, и попроси прощения у того, кого обидел ты, и уже потом приходи к Богу, потом приходи на литургию. И вот мы с вами помним, что все человечество, расколотое в грехе, оно, образ его – это такой разбившийся горшок, осколки горшка, вместо прекрасной когда-то вазы созданной. Как эти осколки сами по себе могут склеиться? Никак. Нужен какой-то клей. Вот и между людьми нужно какое-то связующее звено. Нужен тот, кто соединит нас друг с другом, кто поможет нам снова быть вот вместе, всем вместе, в любви, в соборности. И вот этот кто-то – это Господь Иисус Христос. Когда мы приходим на литургию, в этот момент мы говорим друг другу: «Христос посреди нас». Вот Он как такое связующее звено между нами, которое всех нас делает вместе, единым, соборным таким, целым, прекрасным сосудом, если мы развиваем дальше наш образ. И вот в этот момент, говоря «Христос посреди нас», все христиане на литургии целуют друг друга троекратно, так же, как вот мы целуемся на Пасху. И таким образом являют, еще раз утверждают, вот это состояние мира друг с другом, незлобие. Если все-таки еще что-то у кого-то на душе такое тяжелое против друг друга есть, мы можем в этот момент еще раз попросить друг у друга прощения. Хотя, конечно, мы вообще должны были все это оставить уже на исповеди перед началом литургии. Да? Тем не менее, в этот момент мы еще раз подтверждаем и себе, и другим, что мы находимся в мире со всеми нашими братьями и сестрами. И поэтому можем подходить к чаше, можем желать соединиться со Христом. Давайте посмотрим с вами еще на один мост. Вот это мост благодарения, тоже рыбки, ихтюс по бокам. Этот мост проложен через пропасть гордыни. Вот обычно гордыне противопоставляют смирение. А у нас здесь мост не смирения, а благодарения. Это не случайно. Дело в том, что когда человек пал еще тогда в раю, первый Адам, что с ним случилось? Он потерял доверие к Богу, послушался дьявола, усомнился. Он подумал, что Бог хочет лишить его чего-то очень хорошего. Вот когда он не слушал дьявола, он жил в прекрасном райском саду. Он вкушал плоды, он видел чудесные цветы и деревья. Он разговаривал с благим, святым Богом, любящим его отцом. Господь дал ему жену, и они вместе гуляли по райскому саду, общались друг с другом. Человек был счастлив, он жил среди полноты жизни. И он за все благодарил Творца. И вот в тот момент, когда человек усомнился в том, что Господь хочет ему добра, подумал, что, может быть, действительно Господь хочет лишить его какого-то прекрасного, вкусного и очень полезного плода с древа познания добра и зла, подумал, что Господь ему не друг, что он что-то скрывает от него, вот в этот момент человек перестал благодарить. В его сердце поселилась гордость. Он подумал, как это так? Меня чего-то хотят лишить. От меня чего-то скрывают. Прячут что-то от меня. А я такой прекрасный, такой хороший. Я возьму это сам. Я ослушаюсь и возьму и съем этот плод. И вот в этот момент в сердце поселяется гордость. И прекращается благодарение. Если мы с вами вспомним, что второе название таинства причащения – это Евхаристия, это греческое слово. И мы с вами вспомним, что Евхаристия в переводе с греческого обозначает благодарение. То нам, может быть, станет понятно это название. Вот странно, да? Мы, наверное, многие из вас думают, почему именно благодарение? Вот это таинство причащения? Но на самом деле это таинство восстановления связи человека и Бога. А она возможна только тогда, когда в сердце человека вместо гордости опять воссияет благодарность Творцу. Благодарность, состояние благодарения – это правильное отношение человека к Богу. Поэтому Евхаристия называется именно так – благодарение. И поэтому именно мост благодарения лежит через пропасть гордыни.
Почему мост стремления к Богу дал трещину?
Да, действительно, посмотрите, у нас есть такой сейсмонеустойчивый район на карте. Мост стремления к Богу дал трещину, потому что он лежит через пропасть приверженности к земному. И вот эта пропасть приверженности к земному – одна из самых широких, глубоких и опасных пропастей, которая постоянно, посмотрите, приходит в такую активность – края ее трясутся, и вот этот мост стремления к Богу, поэтому у нас такой, посмотрите, как бы разломанный, давший трещину. Если мы глубоко заглянем в себя, то мы с вами увидим, что наше стремление к Богу непостоянно. Даже когда мы с вами встаем рано утром в воскресенье и приходим на службу, то есть, казалось бы, проявляем свое стремление быть с Богом, то на службе мы очень часто отвлекаемся мыслями. Опять вспоминаем о каких-то своих земных делах, заботах, правда? И получается, что мы очень непостоянны. Вот Господь, Он неизменен и постоянен, Он верен. А грешный человек, он непостоянен, изменчив, неверен. Он хочет и не хочет, стремится и не стремится, тянется к Богу и тут же опять вспоминает о каких-то своих земных радостях, с которыми не готов расстаться. Поэтому и наш мост стремления к Богу вот такой расшатанный, давший трещину. И поэтому, именно поэтому на литургии мы постоянно слышим призывы к тому, чтобы мы собрали внимание, перестали отвлекаться, встали как следует, прямо, и чтобы наши сердца были обращены к Богу. Что же это за призывы к вниманию? Ну, например, перед чтением Священного Писания мы слышим такой возглас – «Премудрость прости». Некоторые ребята, они говорили мне, они думают, что это такое слово «прости», которое произносится с таким странным ударением. Не «прости», а «прости». Но на самом деле, конечно же, нет. «Прости» это однокоренное слово со словом «простирать» или «простираться», то есть «выпрямляться». Когда диакон говорит «премудрость прости», это значит, что мы с вами должны встать прямо, собрано, то есть не стоять как-то там согнуто, не думать о чем-то своем, не отвлекаться, не болтать, а встать ровно и прямо, потому что сейчас будет что-то очень важное. И действительно начинается чтение Священного Писания. А, например, Херувимское, это такое песнопение, оно у нас здесь изображено в виде Херувимского моста. Его смысл в том, что мы должны отложить всякое мирское попечение. То есть мы должны перестать думать о каких-то своих земных заботах, потому что мы должны на литургии думать о Боге, только о Нем и о встрече с Ним. И все наши земные дела, по сравнению с этим, не имеют никакой цены, и они не должны занимать места в этот момент в нашем сердце. Никакого. А в этот момент, как раз который обозначен мостом стремления к Богу, предстоятель, то есть священник или епископ, тот человек, который совершает литургию, поворачивается к нам лицом, стоя перед в алтаре, поднимает руки кверху, к небу, и говорит: «Горе имеем сердца». Что такое «горе имеем сердца»? Ну, гора – это что-то высокое, правда? И вот сердца горе – это сердца вверх, возвышенно. То есть мы должны иметь свои сердца обращенными вверх, к небу, к Богу. Не вниз к земле, а к небесам. Потому что начинается самая важная часть литургии. Собственно, евхаристический канон. То есть уже таинство причащения. Вот отсюда и этот призыв священника: «Горе имеем сердца». И мы на этот призыв отвечаем: «Имо мы ко Господу», то есть «да, мы имеем свои сердца, обращенными к Богу». А чтобы так ответить, мы должны иметь на это хотя бы минимальное право. То есть в этот момент мы должны в последний раз очень решительно собраться, собрать свои мысли, свои чувства, перестать думать о всем постороннем, потому что вот начинается момент непосредственного приближения к Богу. Очень скоро мы с вами приступим к самому таинству причащения. И ничто не должно отвлекать нас. А если мы все-таки так и не смогли собраться, если мы продолжаем отвлекаться, сможем ли мы встретиться с Богом? Вот Иоанн Златоуст писал нам такое предостережение: «Будем бояться, чтобы нам не остаться на земле». То есть когда вся церковь уходит во главе с предстоятелем ввысь, в Царство Божие, навстречу с Богом, те люди, которые так и не могли возвысить свои сердца горе, которые продолжают думать о земном, они просто не попадут туда. Они останутся на земле. Их встреча с Богом, настоящая внутренняя встреча, не состоится. Человек, который думает о каких-то земных делах, он не может вместить Бога в свое сердце. Оно занято, чем-то другим, земным, неважным. Будем бояться, чтобы нам не остаться на земле во время таинства Евхаристии.
С вами была программа для родителей «Учимся растить любовью». До новых встреч и с постом приятным!